Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Кто в доме хозяин? Почему в семьях часто происходит борьба за власть и влияние? Как быть правильным, настоящим лидером в своей семье? Как уступать жене и детям и не потерять при этом свой маскулинный авторитет? Обо всем об этом поговорим с настоящим мачо, с настоящим хозяином в своем доме, с настоящим, не знаю даже кем еще, просто мужчиной хорошим, классным, замечательным, пастором Библейской церкви, город Санкт-Петербург, Александром Даниленко. Будешь нас в ближайшие 50 минут учить, как быть настоящим, таким правильным.
Давай, попробуем.
Хозяином в своем доме. Я уверен, у тебя вставала такая проблема. Ты все-таки многодетный отец, такой прочее, пастор, там, христианин, служитель. И есть такая, знаешь, есть предубеждение у людей такое, я не знаю, может быть, это не предубеждение, а правильный взгляд на вещи, что христианский такой мужик, тем более пастор, он прям такой, знаешь, вот, ну, вот, прям у него все по струнке ходят, все молчат, все исполняют приказания. Жена подчиненная, которая молчит и смотрит в глаза всегда, в смысле, в глаза в пол смотрит на нее, она только занимается борщами, готовкой, воспитанием детей, а пастор, христианский мужчина, он такой вот, вот весь такой бай азиатский, сидит и только получает, так сказать, все приколюхи от такого образа жизни. Почему такое предубеждение, и правда ли это?
Почему? Возможно, потому что все-таки в христианских семьях есть понимание, что глава дома, глава семьи – это мужчина. И Библия учит, что жена должна, ну, любить и там даже не только любить, бояться мужа. В значении, конечно, не просто страха какого-то животного или такого забитого страха, но именно в значении, как почитать мужа, почитать как Господа, как церковь почитает Господа, так жена должна почитать мужа своего. То есть это Богом установлена какая-то иерархия, Богом установлены правила, но как любое доброе дело, которое нам Господь дает, мы его можем, ну, с одной стороны, исказить и злоупотребить, а с другой стороны, люди могут смотреть на это, женщины или мужчины, или, и по-своему интерпретировать. Если жена, скажем, ну, вполне нормально, по-библейски, здраво, послушно мужу, с уважением к мужу относится, мужу не надо там на нее 10 раз говорить, что-то доказывать, просить, ругаться, не надо детям там что-то по 10 раз просить. Он сказал, сделал, и, ну, сделали, потому что так у них, ну, в семье воспитание такое, традиция такая, устав такой. То кто-то может, конечно, со стороны подумать, о, вот это да, вот это типа барин, да, там, сказал, сделали. Ну, он их там, наверное, муж трует, или там ее жену там, наверное, загонял, у нее там совсем свободы нету. Вот. А хотя просто женщина вполне понимает свое место перед Богом, свое место в семье, и она вполне счастлива и удовлетворена. Поэтому, да, может со стороны показаться что угодно, и это интерпретировать можно как угодно.
Слушай, ну вот, а по поводу интерпретации, я сейчас попробую твои слова интерпретировать, которые ты сейчас говоришь. Вот я слушаю и понимаю, что человек... Я не то чтобы прекрасно знаю твою семью, там, ну, немножко с ней знаком, скажем так, с твоими детьми, с твоей женой и все такое прочее. И я точно знаю, что твоя жена не ходит, скромно потупив глаза, по квартире. Ну, вот, она вполне себе уверенно себя чувствует, как мне кажется. Да? Но вот если послушать твои слова, то возникает такая, не знаю, такое мнение, что вот то, о чем ты говоришь, это и есть позиция барина в семье, только такая позиция с барством, как, ну, с твоим барством, как бы, типа, все согласны, все его принимают. Все, так сказать, даже довольны тем, что у них в семье есть барин, да, ну вот, и типа это круто. Нет? Я неправильно понял твои слова, неправильно услышал?
Видишь, я давно с баринами не общался, я на самом деле не знаю, какая коннотация вот этого слова «барин». Ведь ну, были бояре добрые и славные, и это был устав на Руси, так жили. А были плохие, которые злоупотребляли власть. Поэтому я, честно, даже не знаю, быть барином – это хорошо или плохо. Mm-hmm. Вот в каком ты контексте говоришь? Хороший барин, да, у которого, ну, то, что я из книжек знаю, у которого и там люди, которые на него работают, довольны, и жена, и семья довольна. Ну, это, ну, скажем, своего рода сословие, или там бизнесмен, или еще кто-то. Можно сказать, ну, это вот ты как говоришь, это вот как ты управляющий менеджер какой-то. И это хорошо или плохо? Мы знаем, что менеджеры есть, ну, хорошие, а есть плохие, есть однобокие такие, достаточно жесткие, а есть менеджеры, которые думают о людях вплоть там от уборщицы и до своего зама, и у которых, ну, все достаточно гармонично. Поэтому, ну, mm-hmm. говорить «барин, не барин» — это кто что вкладывает в это слово «барин». Может быть, и «барин».
Прям несколько вопросов у меня на языке вертится, сбился, не знаю, с какого начать. Хорошо. Смотри, есть... я видел множество таких семей, кстати говоря, правда, прямо множество христианских mm-hmm. семей, подчеркиваю, сейчас я говорю о христианских семьях, где мужчина презентует себя как вот такой вот хозяин в доме, он вот тот самый, да, чьего мнения должна жена и дети слушаться всегда, безоговорочно подчиняться, он проповедует об этом на кафедрах, в церкви, да, пропагандируют в каких-то семинарах даже для светских людей такую позицию, что мужчина в доме хозяин, он главный, он глава. Но в реальности, когда ты проникаешь в их семью, в семью этого человека, ты видишь, что нет, нет, там жена рулит, там жена командует, муж часто боится жену, прислушивается к ее мнениям. Не то, чтобы прислушивается, а именно вот прям боится спорить в чем-то. Может быть, вся вот эта, может быть, эта идея о том, что мужчина глава в семье, в доме хозяин, это такая уже изжившая семья, это такая патриархальная такая структура, которая сейчас не работает в силу того, что женщины тоже получают образование, они умные, они могут быть деловыми, они могут зарабатывать во много раз больше, чем мужчины. И как-то стелиться под мужа в этой ситуации как-то, ну, даже неправильно.
Ну, тут дело не в стелиться под мужа. Если мы говорим и о роли мужчины, и о роли женщины, мы должны понимать, что это не просто, ну, христианская традиция какая-то, это то, как вообще Бог этот мир устроил. Особенно после грехопадения, как этот мир работает, и как этот мир должен быть исцелен. И начинается это исцеление с личного покаяния пред Богом, когда ты, будь ты мужчина, будь ты женщина, осознаешь Его власть, Божью власть, когда ты принимаешь Его господство и понимаешь, что Он правит. И когда ты становишься под Его господство, Он становится для тебя Господом. Он не просто там твой начальник mm-hmm. или там диктатор или рабовладелец, он твой господин, причем господин, который за тебя жизнь отдал. То есть он за тебя умер. Он вот тебя настолько любит, твой господин, что он за тебя жизнь отдал. И ты становишься под его господство с радостью, понимая, что тот, который за меня жизнь отдал, он уж точно это сделал не ради того, чтобы измываться надо мной и зла мне желать. И это может быть женщина входит вот в такие отношения с Господом, мужчина входит в такие отношения с Господом. И потом в браке Господь говорит: «Муж, люби жену, как Господь возлюбил церковь. Женщина, люби своего мужчину, мужа, так же, как церковь стоит вот перед Господом в отношении подчинения». И тогда муж понимает, мне любить жену, вот как Господь, вот быть господином в доме своем, это значит, если что, умереть за нее, это значит ноги мыть, как Иисус ученика мыл, это, если что, терпеть тупость, глупость, недальновидность, ограниченность и любить при этом, жертвенно любить, это муж понимает. Жена при этом думает, вот мой муж, я должна ему быть послушна, как Господу, и я понимаю, что мой муж не Иисус, он может быть ограниченным, где-то глупым, где-то там необразованным или еще что-то. Но я слушаюсь сейчас не мужа своего, я слушаюсь Господа, и я ожидаю благословения в моем послушании не от того, что мой муж вдруг меня там что-то, а от того, что Господь будет в моей семье. Господь mm-hmm. будет благословлять в том числе меня, ну, женщину, и в том числе моего мужа ради моего послушания ему как Господу. И тогда картинка совершенно иная становится.
Mm-hmm. Смотри, первые две трети твоего сейчас такого монолога, вот прямо круто. да? Но потом ты такой сделал маленькую паузу, но там, да, маленькое звучало. Тем не менее, жена должна слушаться мужа. Слушай, ну а если действительно муж говорит какую-нибудь ерунду, если он не прав по определению, если он непрофессионален, если он принимает какие-то эмоциональные решения, где нет вообще ни капли логики, если он истерик, если он инфантильный и слабак, и не может быть главой семьи в силу разных причин, хотя она его и любит при этом, да, вот такого всего немощного и всего прочего, ну, в этой ситуации слушаться мужа разве не является, ну, просто, ну, недальновидностью, глупостью какой-то тоже своего рода? То есть я буду слушаться мужа просто потому, что он мужчина, при этом его решение, и если мы примем его решение так, как он его озвучил, приведет, не знаю, к краху нашу семью.
Видишь, то, что ты говоришь, ты берешь какую-то такую ограниченную ситуацию, и мы вообще не знаем, как они вступили в брак. Мы не знаем, как они пришли к этой ситуации. Ведь если мужчина и женщина вступили в брак, стали жить вместе, у них были какие-то чувства, эмоции, они созидают семью, ну, значит, как-то они к этому моменту пришли, и в какой-то момент вдруг, что ли, он стал истеричный, неумный, нелогичный, ведущий к краху. То есть, ну, это же не вдруг произошло. Поэтому надо разобраться, как мы вообще пришли к этому моменту. И что за этим стоит, и почему такая ситуация сложилась. Но даже такой есть общий принцип, что ну, в Библии написано, что мы должны слушаться прежде Бога, чем человека. Если человек сподвигает нас на грех, будь то даже муж или жена, ну, такой на очевидный грех, который в Писании запрещен, конечно, мы не должны этого делать. Мы должны больше слушаться Бога, чем человека. Но если где-то мы видим, что человек, ну, тот, кто стоит над нами, в данном случае муж, над женой, над семьей, и он ведет, как жене кажется, к неверному решению, к неправильному, может быть, даже к краху. Здесь тогда стоит вопрос. Я, ну, женщина говорит, я беру в свои руки и все спасаю, или я все-таки доверяю Богу, что он будет в нашей семье, и даже через немудрое решение моего мужа либо мужа научит чему-то, либо нас как семью проведет. И здесь мы сразу вспоминаем ситуации, когда люди в Библии, персонажи Библии пытались помогать Богу. Когда Аврааму было дано обещание, у тебя будет ребенок, будет наследник, а Сара бесплодная. И он такой, ну вот, что за жена, Сара бесплодная, надо взять свои руки, надо помочь Богу. И он делает то, чего не, ну, не стоило делать. Он берет вторую жену и рожает от нее, ну, она рожает от него. И получается, ну, какой-то кошмар в связи с этим. Вместо того, чтобы доверять Богу, он решил взять свои руки. Моисею дано обетование. Моисей, ты выведешь народ, я буду с тобой. Моисей, первый попавшийся случай, думает, о, вот оно, и убивает египтянина. То есть взял дело в свои руки. То есть он подумал, что вот так должно, вот так правильно, вот так быстрее, вот так лучше. И вот его лучшее, Моисея, решение на 40 лет отсрочило, ну, исполнение, ну, Божьи планы, конечно, это не отсрочило, но по-человечески в этой горизонтали он на 40 лет ушел в пустыню из этого убийства. И вот женщина может точно так же смотреть. Ей кажется, что она знает, как лучше, но лучше — это доверить Богу и послушаться мужа. При этом я не говорю, что она не должна разговаривать с мужем. Конечно, должна, ведь мы одна плоть, да, муж и жена, мы одна команда, мы партнеры в браке. Поэтому я и говорю, как они к этому пришли. Муж и жена должны разговаривать. Если он ее любит как Господь, он должен с ней разговаривать, он должен к ней прислушиваться. Господь наш слушает наши молитвы. И говорит, просите, и дано будет вам, если это мужчина пытается по Библии жить. Она должна говорить, Господь, вот как церковь, Господь, я хочу вот этого, мне хочется вот этого, давай сделаем вот так. То есть мы же молим Бога обо всем, в том числе о какой-то ереси совершенной. И он нас слушает, и он с нами разговаривает. Поэтому в семье должен быть вот этот диалог, вот это общение, близкое, сердечное общение. И тогда вот таких резких конфликтных ситуаций их будет гораздо меньше, чем ну, могло бы быть.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию обязательно. Некоторые из ваших комментариев я, конечно, прочитаю, даже несмотря на то, что они оскорбительно звучат. Вот прямо сейчас и прочитаю, после того, как я закончу свой диалог, монолог. Да, в описании в этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу YouTube-канала, моего YouTube-канала. Подписывайтесь на него, ставьте лайк под любым видео, колокольчик нажимайте, чтобы получить уведомления о новом контенте, который там выходит. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря вашему донорству, вашей жертвенности. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете ежемесячно в этот проект, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. Комментарии. Евгений Котельников, собственно говоря, тут самый не очень приличный комментарий. «Лысый, ты же тоже ходишь как по струнке при пластыре. Правый мужик прав, тему говорит. Не знаю, что вы имеете в виду, Евгений Котельников. Вроде как я и даже и не спорил, и не отрицал, что я хожу по струнке, и не утверждал, что я не хожу по струнке, да? Мы скорее обсуждали, что происходит такая немножко лицемерие в некоторых христианских семьях, связанное с этим. Так, Виталий Смирнов, устав как в армии, строевые и все дела у вас у христиан, пишет нам замечательный Виталий Смирнов. Спасибо большое за ваши комментарии. Слушай, хорошо, но вот все-таки ты вот все так красиво говоришь, все классно, все здорово. Почему же они, во многих христианских семьях все-таки вот такой комплементарности, что ли, да, мы не видим. Мы не видим. И потом еще как бы про светские семьи тоже, естественно, поговорим. То есть да-да, все дела красиво, все круто. Все должны понимать и иметь свое место в семье. И каждое место важно, да, место мужчины важно, и место женщины важно. И оно нисколько не умаляется тем, что мужчина как бы стоит во главе, там, фронтменом является семьи, да? Но, тем не менее, мы смотрим и видим, что, ну, нет, так не происходит. Я уже тебе приводил пример, да, что люди могут проповедовать вот эту патриархальную систему, в хорошем смысле слова, да, библейскую патриархальную систему, а на самом-то деле они действительно, вот как про меня написал господин Котельников, что сами-то ходят по струнке при пластыре.
Опять же, что значит ходить по струнке, и я точно не знаю, что такое при пластыре.
В смысле, что жена колотит меня.
А, колотит.
Судя по, судя по комментарию, да.
Но это, конечно, другое. Но, в принципе, нормальный мужчина, если он видит, что жена в чем-то более компетентна, чем он, конечно, он будет ей доверять в этом. У меня дома моя жена во многих вещах гораздо более компетентна, чем я. И я это считаю как за дар Божий, за благословение мне в чем-то прислушиваться к ней. А где-то я даже не то, что прислушиваюсь, я просто это даю ей на откуп. Она в этом лучше разбирается, и мы делаем так, как она говорит. Она, конечно, говорит мне, мы советуемся, она меня ставит в известность. И я понимаю, да, это действительно классное решение, да, это действительно замечательный взгляд. Я с радостью сделаю то, что она говорит. Но это не то, что она управляет нашей семьей. Почему? Потому что ответственность за решение все равно я несу. То есть это я перед Богом отвечаю за нашу семью. И поэтому в этом смысле, если нормально мужчина относится к жене, библейское отношение пытается строить, это не значит, что только то, как я скажу, все делают. Я прислушиваюсь к жене, она гораздо более компетентна. И именно это, как вот Бог же сотворил женщину и дал мужчине как помощницу. Не как только там, знаешь, еду готовить или белье стирать, а помощница, потому что заповедь какая была? Гораздо больше, чем стирать белье. Плодитесь, размножайте, населяйте землю и управляйте ею. В этом смысле жена помощница. Она помощница в достижении цели, она помощница в призвании. Поэтому она дана Богом как помощница в призвании, а не просто белье стирать или там детей растить только. Хотя плодитесь, размножайтесь. Поэтому если мы движемся вместе с ней в призвании, она моя помощница в моем призвании. Это наше призвание. И к этому надо стремиться. Я не говорю, что у всех это в идеале, что у нас это в идеале. Но мы хотя бы должны понимать, что жена-помощница не в смысле обслуги, а в смысле достижения великой Божьей цели.
Угу. Да, мне кажется, это очень важный момент, который нужно акцентировать даже в церквях и пропагандировать эту идею в светском мире. Мы к этому немножко позже подойдем. Что все-таки жена дана мужчине не для борща, да, а для того, чтобы заниматься управлением. Это компаньон, да, в деле управления и преображения окружающего нас мира. Хорошо, спасибо тебе большое. Но вот с ответственностью как быть? Смотри, предположим, твоя жена Светлана, гипотетически мы сейчас рассматриваем эту ситуацию, является специалистом по инвестициям. Предположим, она училась на это, да, а ты нет. Ну вот. И вот она предлагает тебе, Саша говорит, давай наш вот семейный капитал, который у нас сейчас есть, вложим туда-то и туда-то, да. Ты в этом вообще, ну, не в зуб ногой, ты никогда в жизни этим не занимался. Это она специалист. Она училась на это, и она тебе говорит, давай наш семейный капитал вложим туда-то и туда-то. Ты, по большому счету, у тебя основательных логических аргументов против ее предложений нету. Ты не специалист. Ты можешь сказать, ну, окей, давай. В принципе, надо же куда-то деньги девать на пенсию, да? Давай туда пойдем. И вот она ошибается в своих прогнозах, и ваша семейная инвестиция прогорает. Как ты можешь нести за нее ответственность, за эту инвестицию, за прогорение, за провал, да, этой инвестиции, если как бы ты-то, по большому счету, некомпетентен? Ты просто, ну, согласился с предложением своей жены, доверившись ей в этой ситуации. Как же ты можешь нести ответственность перед Богом за этот поступок или за любой другой, который ты согласился сделать, да, на основании компетентности своей жены?
А таким образом, что... Прежде даже, чем принять какое-то решение, как мы делаем это в нашей семье, мы вместе молимся. И чем важнее решение, тем больше и усерднее, и глубже мы об этом молимся. И мы принимаем решение только с молитвой, только помолившись. И я, например, не вот в данной описанной ситуации, если я не компетентен от слова совсем в чем-то, и жена мне предлагает какое-то принять решение, я говорю, хорошо, давай мы с тобой помолимся, чтобы Бог тебе показал, действительно ли это тот путь, которым надо идти, и чтобы Бог дал мне мир принять решение. Мы молимся, если за это время молитвы, как ответ на молитву, ничего не происходит, что жена моя все придерживается того же мнения, той же идеи, мне Господь ничего не открывает, и я не вижу, что какие-то есть препятствия для этого. Я взвешиваю, в принципе, инвестирование, это нормально или ненормально. Наши деньги... Я в инвестициях не разбираюсь, но я все-таки несу ответственность, и поэтому я думаю... Как я считаю правильно, пусть они лежат где-нибудь под подушкой в чулочке, в каком-нибудь банке, или все-таки довериться идее мнению жены. И я принимаю решение. И если я принимаю решение, и жена вкладывает деньги, инвестирует, и они прогорают, это моя ответственность. Это я принял решение довериться жене. Это не жены ответственность. Моя ответственность. И мы эту ответственность с ней вдвоем разделяем, потому что мы оба молились перед Богом. И мы говорим, Господь, мы молились, и у нас вышло все плохо. Почему? И тогда мы делаем вывод. Возможно, в этом тоже какой-то Божий урок. Возможно, в этом какое-то водительство Божие к чему-то. И мы тогда с женой вместе перед Богом стоим и молимся, Господь, что ты нам хочешь сказать через эту ситуацию? Но ответственность несу я, глава я, и вот как-то так.
Угу. Спасибо большое. Комментарий от Ольги. Скажи на своем опыте, всего 12 лет замужем, женщину видит рядом, а мужчину дальновидно. И это в нашей семье много раз нас спасало и приносило много хорошего, когда я просто доверилась решению мужа. Не считаю это патриархальной системой, я понимаю, что у каждого своя роль, и женщина просто должна понять, что... Мужчине дано больше ответственности, и на него больше возложено обязанности, и помогать ему в этом это надо принять и расслабиться. И тогда женщина будет счастье. Но вот проблема-то в том, Ольга, спасибо большое за комментарий, что многие женщины не готовы расслабляться и доверяться мужчине в этом плане. Это касается и светского мира, и христианского. И вот вопрос, почему эта вечная борьба за власть между мужчиной и женщиной, Саша, происходит? Да? Именно за власть. Женщины пытаются... оттяпать кусок какой-то чего-то там под небом, да, место под небом, хотя вроде бы этот кусок у них никто это не забирает на самом-то деле, да, мы просто говорим о том, что мы разные, и у каждого разная природа, разные функции, разные все, да, но мужчины, но женщины стараются в этом мире именно выбить, отнять именно у мужчины их вот место под солнцем.
Здесь несколько составляющих, почему так происходит. Сейчас это происходит потому, что достаточно долгое время общество, культура были, ну, патриархальные. И в какие-то времена женщину вообще, ну, в каких-то местах, да и сегодня где-то такое, что женщину вообще ни во что ставят, с ее мнением не считаются. И не так-то давно, сколько там лет назад, вот это движение суфражистки, феминизм, свобода женщин, равноправие, это же не так давно началось. И это, знаешь, как что-то, что сдерживали, а потом такой пух. То есть это вот первый ответ, что женщины сейчас в нашем обществе пытаются отыграться за века доминирования мужчин и, как сейчас кажется, даже какой-то эксплуатации. Хотя, скорее, это даже какой-то образ такой забитой, несчастной женщины. Конечно, были злоупотребления, но в общем и целом человек не меняется. Человек такой же. Поэтому где-то были мужчины вполне любящие, заботливые, где-то инфантильные, и женщины ими правили, а где-то забивали женщин до полусмерти. И это сейчас происходит. Но образ рисуется, как будто всех женщин забивали до полусмерти, и вот эта вот свобода, надо отыграться. Это первое. Второй момент, почему так происходит. Когда Адам и Ева согрешили, Бог сказал, что вот теперь из-за того, что вы согрешили, у женщины будет желание стать на место мужчины. И почему это происходит в семьях, вот это желание оттяпать вот это место под солнцем, даже там, где его никто не забирает? Потому что мужчина и женщина согрешили. И каждый сейчас человек, буквально каждый, мужчина, женщина, ребенок, мальчик, девочка, каждый считает себя центром Вселенной. Каждый считает свое благо первоочередным. Каждый считает себя умнее других. Посмотрите иногда, как это подростки себя ведут. Посмотрите, как детки себя ведут. Мне, мое, мое, мое. Забрали в плач, драться с папой, с мамой драться. Подростки скандалят. Почему? Из-за этого. Мужчины и женщины в семьях ругаются. Из-за чего? Я. Мне. И каждый думает только о себе. И поэтому, что мужчина, что женщина. Просто у мужчины вроде как больше силы такой, мужской, да, доминирование в обществе. Поэтому где-то женщина более ярко выступает. Она, может, не может так вот, хотя иногда и может, посмотрела, и мужик сел, и рот не открывает. А где-то ей надо психануть, истерику сделать, чтобы ее услышали, чтобы ее увидели. А причина одна. Центр Вселенной не Бог, а я. И вот мы начинаем, будь то мужчина, будь то женщина, воевать за место под солнцем. Вместо того, как Иисус пришел. Вот центр Вселенной Иисус — и он пришел на эту землю, он служил людям, и он отдавал, и он любил. Да, у него была своя цель, у него были свои планы, но при этом он шел к этому не по головам. Он шел к этому с любовью к людям, отдавая, призывая, побуждая, но не заставляя никого. И вот Иисус пришел, чтобы и в наши отношения это изменить. И если мы отдаем свое сердце Иисусу, доверяемся Ему больше, чем мужчине или женщине, становимся под Его власть и говорим: «Господь, не моя воля, но Твоя да будет», тогда мы можем любить, служить даже тем, кто, ну, кто нам в ответ не служит, как это Иисус делал и до сих пор делает, служит тем, кто Ему даже в ответ не служит. И тогда отношения в семье меняются тем больше, чем больше мы доверяемся Христу, будь то один, будь то двое, а тем более, если вместе.
Да, спасибо. У нас сегодня в России, по крайней мере, более 60% разводов. Это просто невероятно гигантское число. И в этом числе разводов 99% люди называют причиной одну единственную причину. Не сошлись характерами. В реальности это означает, что люди не смогли подчинить себе другого партнера и жить так, чтобы он полностью выполнял прихоти этого человека. Ну, в реальности, да, вот что означает не сошлись характерами. По большому счету, потерпели фиаско в этой борьбе за власть. И поэтому надо развалиться. Как ты думаешь, можем ли мы принести в светский мир вот эту христианскую идеальную модель семьи? Я не говорю о перегибах, они тоже бывают и у христиан, да, но вот теоретическую модель семьи в светский мир и научить их быть крепкими семьями без привнесения вот идеи верховенства Бога в жизни. То есть светская семья, мы просто им рассказываем о том, как должна выглядеть классная, хорошая, дружная семья. Они такие, оу, да, круто. Мы попробуем. У них получается, но при этом они остаются неверующими людьми. Это возможно?
Сложно так сходу ответить, хотя... Ну, мы должны понимать, что даже вот чем лучше, чем ближе к идеалу, или как лучше сказать, христианская семья, она такая не потому, что есть принцип, потому что принцип, он может быть и есть, но выполнить этот принцип нужна сверхидея, что-то большее, чем ты сам, что-то большее, чем твой личный комфорт. И не просто сверхидея, должна быть сверхсила, чтобы эту сверхидею выполнить. Если мы говорим о Боге как сверхидее, потому что он не материален, он, ну вот как со стороны глядя, да, то и он задает такой высокий стандарт, что надо прям быть готовым умереть за жену. А чтобы умереть за жену, должна быть сверхидея, за что я должен за нее умереть. Это должна быть какая-то сверхлюбовь, сверх, ну, не знаю, какие-то чувства, какое-то решение. Но даже умереть, да, я согласился умереть, но чтобы фактически умереть не один раз, а умирать 10 лет, 15, 20, для этого нужна сверхсила какая-то. И да, возможно, без Бога какие-то единицы людей такое могут сделать. У них есть сверхидея показать, что это возможно. Показать, что они достаточно круты, чтобы так жить. Но в общем и целом для среднего человека – эту сверхидею без Божьей сверхсилы выполнить невозможно. Хотя надо признать, что если бы, вот как кто-то уже обозначил, как устав в армии, и люди более-менее старались этим принципам следовать, что, ну да, где-то надо разговаривать, где-то надо смиряться, служить, то в общем и целом уровень бы поднялся. Ну, как это когда-то и было. Ведь не все же были христианами по личным убеждениям. Не все были христианами в разных странах, но такого же, как сейчас творится, разводы, злоупотребления, такого не было. И почему такого не было? Еще одна составляющая этих разводов. Потому что сейчас у нас культура потребления. Раньше не было культуры потребления. Раньше была культура выживания. Выживание в войне, выживание в голоде, выживание в неурожае каком-то, в труде элементарном. И люди понимали, что такое трудиться, люди понимали, что такое цена вещи. Сейчас у нас культура потребления, и она в том числе в отношениях. Пока ты мне нравишься, свежо, интересно, прикольно, нормально. Когда свежо, интересно, прикольно понижается, а уровень, градус конфликта увеличивается, у меня уже нет причины с тобой оставаться. И я буду искать новое ощущение, новизну какую-то, нового партнера, с которым мне дольше будет прикольно, свежо, интересно, а конфликтов будет меньше.
Спасибо тебе большое. Для очень многих мужчин понятие авторитета и лидерства напрямую связано с тем, что подчиненные им люди подчиняются им всегда и во всем. Да? А какие-то уступки... Когда человек дает заднего, может быть, да, сначала одно решение принимает, потом дает заднего или уступает сразу же, это признак слабости. И люди думают, что мужчина думает, что... Да и женщины многие так думают, кстати говоря, что когда мужчина дает заднего или уступает, он показывает свою слабину, и, значит, из него можно вить веревки и так далее. Правда ли это, что когда мужчина, лидер, уступает в чем-то или меняет решение на более разумное, которое предложил ему, ну, кто-то его подчиненный, или бы там жена, ребенок, это признак слабости, и это означает одновременную потерю авторитета.
Мне кажется, с двух точек зрения это ошибочное понимание. Это даже ошибочное понимание вот совершенно в светской мысли, без религиозности какой-то. Но я имею в виду светское в таком здравом смысле. Да, может быть, люди не верят в Бога, но здравые люди, в принципе, они понимают, что признать свою ошибку может только сильный человек. Сильный, достаточно уверенный в себе и человек, который пытается быть компетентным. Человек, который пытается поступать правильно. То есть это наоборот, плюс этому человеку. И никто не подумает о таком человеке, что он дал слабину, признав свою ошибку, и сделав ну, шаг назад, если потребовалось. Наоборот, скажут, о, это вменяемый человек, это адекватный человек, с ним можно вести дело. То есть даже так вот, в совершенно светском контексте, это больше плюс, чем минус. Это, конечно, скорее так могут подумать люди неадекватные, которые сами не готовы размышлять, которые сами не готовы сделать шаг назад и которые сами считают, что думать и переосмысливать вещи – это слабость. Поэтому, ну, мне кажется, это вот неадекватно, да. А для человека верующего, человек, который кается перед Богом в своих грехах, который каждый день осознает, что он грешит перед Богом и признает свои ошибки перед Ним, который понимает, что он прощен только кровью Бога, Сына Божьего, признать свою ошибку перед другим человеком – это уж не такое большое дело. И признать, mm-hmm. что ты в принципе ошибаешься, когда ты каждый день каешься перед Создателем – это не такое уж и большое дело.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Продолжаю вас призывать ставить лайки, делать репосты, комментировать нашу трансляцию, задавать вопросы Александру Даниленко, пастору Библейской церкви, город Санкт-Петербург. Сейчас он напомнит всем нам адрес и когда его можно найти по этому адресу. Мы говорим сегодня о лидерстве, как быть хозяином в своем доме, кто в доме хозяин и почему в семьях часто происходит борьба за влияние. Ваше мнение по этому поводу мы с удовольствием прочитаем в комментариях к нашей трансляции. Ну и ваш подход вообще в семье каков, да? Как вы считаете, вы в доме хозяин, либо у нас партнерские отношения должны быть, и что это вообще означает на практике. Поехали дальше. Слушай, некоторые светские пары, да и христианские, на самом деле, тоже я встречал, они вот эту проблему борьбы за власть и несхожести характера решают следующим образом. Они говорят, да, мы, у нас есть вот семья, но у нас есть личная жизнь, у нас разные бюджеты, у нас есть общий бюджет, но у нас есть отдельные собственные бюджеты, да, мы типа партнеры. И этот союз мужчин и женщин больше похож на какую-то ООО Даниленко, да, предположим, где есть равноценные партнеры, каждый из которых может настаивать на своем, может не соглашаться, может в каких-то ситуациях пойти в разные стороны. У них вплоть до того, что у них могут быть, не знаю, я сегодня решил поужинать не дома, там, не знаю, или я там вообще хочу готовить отдельную еду для себя, потому что у меня вот свои интересы такие в кулинарии есть. Как ты смотришь вот на подобные семьи, где максимально равные отношения в семье?
Что значит равные?
Я вот тоже, ну, я пытаюсь слово подобрать, просто я не знаю,
как такую модель семьи. Мне кажется, что вот это слово «партнерство», оно может немножко увести в сторону, если только на нем сосредоточиться. Потому что помимо того, что мы равные партнеры в браке с женой, и мне нравится это слово «партнерство» в браке, потому что оно подразумевает, что мы действительно вместе, и у нас одна цель. То есть мы стремимся к одной цели. Но ведь помимо этого и даже прежде этого, Божья заповедь для мужчины и женщины в браке да будут двое одной плотью. То есть здесь речь не о сексе, конечно, идет, а речь о том, что наше единение должно быть максимально на всех уровнях, в том числе и на физическом. Что мы становимся одной плотью, мы думаем в одном направлении, мы хотим в одном направлении, мы чувствуем в одном направлении, не говорю одинаково, в одном направлении. Через это мы сближаемся, мы становимся единой целой, единой командой, единым организмом взаимозависимым. Поэтому, когда мы понимаем, что мы партнеры и мы одно целое, ну о каких двух бюджетах разных может идти речь? О чем тогда мы говорим, что у меня свои интересы, у меня свои? О каком тогда вообще партнерстве на самом деле? Если мы идем как две параллельные линии и где-то пересекаемся там чисто вот по каким-то своим интересам. Но если мы действительно партнеры, у нас одна цель, у нас жизнь посвящена одному, одной идее, и мы заповедано становиться единым целым, тогда вот все, что мешает этому, должно быть устранено.
Угу. Спасибо. Как ты думаешь, когда в нашем мире или в нашей культуре, или вообще в мире, или в нашей стране произошел перелом? Я сейчас объясню, какой перелом. Раньше у людей, даже у светских, практически отсутствовала опция развестись в голове, да? То есть они женились, выходили замуж, и даже если это советская семья, опции о разводе не существовало практически. В какой момент эта опция появилась? И ведь мне кажется, что именно когда она появилась, эта опция, что я могу развестись, и ничего страшного в этом не будет, и понеслась вот это, да, вот все, легкомысленное отношение к семье, там, да, и так далее.
Тут два момента. Один момент общинный, другой религиозный. То есть я даже не скажу именно христианский, скажу, в принципе, религиозный. Первое, что раньше города были меньше, и общинность была больше. Даже в городах общинность была больше. Это вот как сейчас взять, например, какое-нибудь село или маленький городок, где все друг друга знают. Где куда ты не пойдешь, ты обязательно кого-то встретишь, знакомого. А уж тем более, если это было село, тем более, если это была община, тем более, если какая-то общинность в принципе была. И, конечно, люди понимали, что ну, разведешься ты, и ты уже будешь разведенный мужик, а она будет разведенная женщина. И это уже как бы что-то не совсем хорошо. Более того, религиозность, она задавала определенный стандарт, что разводиться – это грех. То есть я думаю, даже не только у христиан развод – это грех, потому что так или иначе сакральность брака, она присутствует в разных религиях. И поэтому брак, он был чем-то сакральным, так или иначе, более или менее. И развод – это значит нарушение каких-то сакральных связей. Сейчас же, когда вот это времена произошли, когда люди стали выходить из-под, как они говорили, власти церкви, из-под авторитета Библии, уходить от Бога, причем от любого вида Бога. И чем больше люди становились индивидуальностями, не индивидуальностями, а индивидуалистическими такими, сам по себе, когда вот эта техническая революция, прорывы вот эти вот экономические, когда человек стал способен жить один, вне общины. И когда мнение общины для него становилось безразличным, мнение Бога ему безразлично, потребление начинает расти, вот как вот это отношение потребительства начинает усугубляться, расти. Конечно, развод перестал быть чем-то, брак перестал быть чем-то сакральным. Бог не авторитет, община не авторитет, и брак не сакрален. Поэтому и разводы. Поэтому и нету каких-то оснований, мотивов страдать и бороться за семью.
Угу. Я слышал мнение такое, даже такие целые движения есть и в Америке, и в России, и где-то еще, наверное, во всех странах в той или иной степени есть, что если мы научим мужчин быть мужчинами в первую очередь, то это может спасти и брак тоже. Согласен с этим или не согласен?
Очень с этим согласен, потому что все равно, как бы ни было, верит мужчина в Бога или нет, мужчина отвечает за брак, равно как и женщина, но кто-то должен начинать. И хорошо, если это будет мужчина, и он будет мужчиной. Но, знаешь, а что значит быть мужчиной? Кто задает стандарт? По примеру кого? На основании чего? Ведь у нас у каждого свое представление, что такое мужчина быть мужчиной. И если у нас нету какого-то общего стандарта, мы все равно я даже могу войти в какую-то общинность, и там вот у них такое классное представление мужественности, мужчины. Но если нету какого-то основания сверхчеловеческого, надчеловеческим, метафизическим, да, как тогда мне взять эту идею и выполнять вот в семье? Да, там эффект анонимных алкоголиков, что я прихожу в эту группу и говорю: ребят, вот я, Саша, я хочу быть мужчиной. И они: привет, Саша, мы тебе поможем быть мужчиной. Он может работать, но все-таки, если мы говорим на более широком уровне, чем на вот таком человеческой подотчетности взаимопомощи, далеко не уехать. Должна быть какая-то сверхидея.
Угу. И что значит быть мужчиной в твоем понимании? Или там в библейском понимании, раз у тебя церковь библейская?
Я стараюсь, чтобы мое понимание основывалось, да, на Библии, и быть мужчиной – это вот, во-первых, это осознавать, что есть Бог. Во-первых, осознавать, что есть Создатель у этого мира, и что этот мир не просто так, и я, и моя семья не просто так. Мы сотворены для Бога. Это первое, что я должен понимать как мужчина, как человек, как личность, что есть личность, которая надо мной и которой подчинено все, и из которой все происходит, в том числе я и в том числе моя семья. И если я понимаю это, тогда я понимаю, как быть мужчиной, то есть делать то, что Бог от меня ожидает, делать то, что Он мне заповедует, и подражать Иисусу Христу, который пришел и показал, что значит быть мужчиной.
Я полагаю, что все эти слова, которые ты сейчас произнес, они равны, равноценны и для женщины.
Определенно.
Да, 100%.
Да. Конечно.
Это значит, что быть мужчиной или быть женщиной – это одно и то же. Быть идеальным там, мужчиной или быть идеальной женщиной – это одно и то же. Абсолютно.
Я боюсь, чтобы меня сейчас неправильно поняли, что это одно и то же. По сути, это одно и то же. Но смотри, в каком смысле. Мужчина и женщина понимают верховенство Бога, и они понимают свое место в Божьем плане. А вот место в Божьем плане у мужчины и женщины немножко отличается. То есть мужчина все равно стоит как глава, как авторитет над женщиной. Женщина все-таки помощницей сотворена, а не лидирующей личностью в семье. И вот когда мужчина и женщина понимают вот это вот Божье устроение, тогда да, они одинаково это понимают, но понимают, одинаково понимают свое место, но только место у них может быть разное. Ну, не может быть, а есть. У него мужское, у нее женское.
Хорошо. Где можно тебя найти? В Санкт-Петербурге все-таки, чтобы побольше с тобой поговорить о месте мужчины в семье и вообще в мироздании, где жаждущие узнать больше могут это сделать?
Ну, сейчас же у нас время интернета. Меня можно найти в интернете. В любое время, в любой день списаться, созвониться, договориться и физически встретиться. А по воскресеньям у нас богослужение на улице Блохина, дом 2/77. Это возле зоопарка и Петропавловской крепости. Поэтому, кто желает так лично познакомиться, в воскресенье самое лучшее время. Угу. Ну, или позвонить, созвониться, встретиться, списаться как-то.
Поводите вы онлайн богослужение, чтобы можно было посмотреть на вас?
На моем YouTube-канале в основном мы выкладываем проповеди. А прям целиком у нас просто есть закрытый чат. Там не очень качество хорошее, чтобы его так публично выкладывать. Но вот те, кто из нашей церкви, они, да, ну, кто болеет или отсутствует, могут присоединиться через телемост посредством этого.
Окей, и, соответственно, твой Яндекс.Телемост, вы этой программой пользуетесь?
Да,
да. Окей. И, соответственно, твой YouTube-канал, как называется, чтобы можно было прямо сейчас пойти срочно его смотреть всем?
Александр Даниленко, так и называется.
Спасибо большое тебе, Александр Даниленко, за, как всегда, прекрасный эфир. Ты неизменно удивителен и чуток и умен в прямых эфирах Теос Медиа.
Спасибо за такие комплименты. Слава Богу, хочу сказать, если что доброе от него.
Надеюсь, что это не в последний раз, когда мы с тобой увидимся в прямом эфире Теос Медиа. Всем спасибо, всем пока. Спасибо большое за участие сегодня. Будьте счастливы, будьте мужчинами, будьте женщинами, любите свои семьи, служите Богу. Всем пока.
Аминь.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.